Вместо ответа Турка только горько усмехнулся и жестом предложил саперу выйти на улицу. «Ступай с миром, мостажок!» Раздраженный скрипач вышел. Повизгивая от восторга, Моби метнулся через узкую комнату и врезался в грудь скрипача, с бешеным хлопаньем крыльев цепляясь за одежду. Сапер выругался и, отодвинув в сторону фамильяра, который чуть не задушил его в объятиях, перешагнул порог и запер за собой дверь. «Я уже начал беспокоиться», — пророкотал Калам из теней в дальнем конце комнаты. «Отвлекся», — буркнул скрипач. «Неприятности?» Сапер пожал плечами, расстегивая верхний плащ, под которым блеснула кольчужная рубаха с кожаными накладками.
«Остальные где?»
«В саду», — с некоторой иронией ответил Калам. По пути скрипач остановился у своего вещевого мешка. Он присел и положил туда раковину Танно, завернув в запасную рубашку. Когда сапер подсел к небольшому столу, Калам налил приятелю кружку разведенного водой вина и заново наполнил собственную.
«Ну?» «Трещотку в рот воткну», — проворчал скрипач и сделал солидный глоток, прежде чем продолжить. «На стенах полным-полно знаков. Думаю, недели не больше, и улицы станут красными от крови».
«У нас есть кони, мулы и припасы. Будем уже на подходе к Адану. Там безопаснее».
Скрипач внимательно посмотрел на своего товарища. Темное, грубоватое лицо Калама поблескивало в мутном дневном свете, пробивавшемся из занавешенного окна. Пара ножей лежала на столе перед убийцей, а рядом точила.
«Может и так, а может и нет».
«Ладони на стенах?» — скрипач хмыкнул.
«Это ты их заметил?»
«Куча знаков восстания, размечены тайные места для сходок, извещения об обрядах Дриджны. Это все я могу прочесть не хуже любого местного. Но вот эти нечеловеческие отпечатки ладоней — нечто совсем другое». Калам наклонился вперед и взял ножи. Он бездумно скрестил голубоватые клинки. «Похоже, они указывают направление. На юг».
«Панпатсунадан», — сказал скрипач, — «это схождение».
Убийца замер, не сводя темных глаз с перекрещенных лезвий.
«А вот такого слуха я еще не слышал».
«Это мнение Кимлока».
«Кимлока?» — Калам выругался. «Он что, в городе?»
«Говорят, да».
Скрипач глотнул еще вина. Если рассказать убийце о произошедшем на рынке и о их встрече с духовицем, Калам очень быстро окажется за дверью.
«А Кимлок за вратами худо. Сам Кимлок, его родня, его охрана — все».
Человек, сидевший напротив скрипача, всегда действовал наверняка.
«Вот и еще один дар для тебя, Кимлок. Мое молчание».
В коридоре раздались шаги, и вскоре на пороге появился Крокус.
«У вас тут темно, как в пещере».
«Где Апсалар?»
— резко спросил скрипач.
«В саду, где же еще?» —
огрызнулся Вордеру Джиец. Сапер взял себя в руки. Старые страхи по-прежнему не желали уходить в прошлое.
«Раньше, если она пропадала из виду, после всегда случалась беда. Когда она пропадала из виду, следовало быть начеку.
Тяжело поверить, что девушка уже не является тем, чем была раньше.
Между прочим, если покровитель убийц вдруг решит снова одержать ее, первым знаком этого для нас станет нож в горле».
Скрипач помассировал каменные мышцы шеи и вздохнул. Крокус подтащил к столу стул, плюхнулся на него и потянулся за вином.
«Мы уже устали ждать», — заявил он. «Если нам и вправду нужно пересечь эту проклятую пустошь, давайте выступать в дорогу. За стеной сада груда вонючего мусора уже такая, что забились канавы и стоки, и полным-полно крыс. Воздух горячий и густой, толком даже не вдохнешь. Нас мор приберет, если мы тут будем дальше торчать».
«Понадеемся, что это будет синеязычка», — заметил Калам.
«Это еще что такое?»
«От нее язык синеет и опухает», — объяснил скрипач.
«А что в этом хорошего?»
«Говорить не можешь».
Над головой блестели звезды, но луна еще не взошла, а Калам двигался в сторону Дженраба. Старая дорога поднималась к вершине холма великанскими ступенями. Прорехи, словно выбитые зубы, темнели там, где обтесанные каменные блоки вытащили, чтобы использовать для строительства в других районах Орлитана. В прорехах рос запутанный кустарник, длинные жесткие корни которого впились в склон холма. Убийца легко скользил среди развалин, пригибаясь, чтобы его силуэт не выделялся на фоне ночного неба, если кто-то вдруг решит посмотреть на Дженрап с улиц внизу. В городе царила странная, неестественная тишина. Редкие патрули малозанских солдат оказались вдруг одни, словно их назначили охранять некрополь, где кроме призраков никого нет. Стражники нервничали и поэтому вели себя шумно, так что Каламу без труда удавалось разминуться с ними на улицах и в переулках. Убийца добрался до гребня и проскользнул между двумя большими блоками песчаника, из которого когда-то была сложена внешняя стена верхнего города. Он остановился, глубоко вдохнул пыльный ночной воздух и посмотрел вниз, на улицы Эрлитана. Цитадель Кулака, которая когда-то служила резиденцией святому Фалахду города, вздымалась темной бесформенной грудой над хорошо освещенным гарнизоном, словно сжатая рука среди россыпи углей. А внутри этой каменной громадины прятался военный правитель из Малозанской империи, стараясь не слышать горячих увещеваний красных клинков и тех малозанских шпионов, которых еще не выгнали из города и не убили. Все оккупационные войска скопились в казарме цитадели, отозванные из дальних фортов, что располагались в ключевых точках на окраинах Эрлитана. Цитадель не могла справиться с таким наплывом солдат. Вода в колодце уже отдавала гнилью, а воины спали на камнях над вратной башней, под звездами. В гавани две древние фаларские триремы стояли на якоре около Малозанского мола, и одна недоукомплектованная рота морпехов удерживала имперские доки. Малозанцы оказались в осаде, хотя пока еще никто не поднял на них руку. Калам разрывался между двумя преданностями. По рождению он принадлежал к покоренным, но по собственному выбору сражался под знаменами империи. Сражался за императора Келленведа, и Дассима Ультера, и Скворца, и Дуджика Однорукого, но не за Лосиин. Предательство давным-давно разрушило эти узы. Император бы вырвал сердце этого мятежа при первом же движении. Краткое, но жестокое побоище, за которым бы последовал долгий период мира. Но Лосиин позволила старым ранам загноиться, и грядущая бойня лишит дара речи самого Худа. Калам отступил от гребня холма. Перед убийцей раскинулся сложный лабиринт из разбитых плит песчаника и кирпича, провалов в грунте и спутанных кустов. Над черными прудами роились тучи насекомых. Среди них метались летучие мыши и резаны. Рядом с центром вздымались три нижних этажа башни, увитые змеистыми корнями мертвого от засухи дерева на вершине. У основания зияла черная пасть дверного проема. Некоторое время Калам внимательно смотрел на него, затем приблизился. Убийца был уже в 10 шагах от арки, когда заметил внутри отблеск света. Он вытащил нож, дважды постучал рукояткой по камню и подошел к проему. Голос из темноты остановил его. «Не подходи ближе, Калам Мехар!» Калам звучно сплюнул. «Мебра, думаешь, я не узнал твой голос? Гнусные резаны вроде тебя никогда не отходят далеко от своего гнезда, поэтому тебя было так легко найти, а проследить досюда еще легче».
«У меня здесь важное дело!» прорычал Мебра. «Зачем ты вернулся? Чего от меня хочешь? Я был должен услугу мастажогам, но их больше нет».
«Ты был должен мне», — заявил Калам.
«А когда следующий малозанский пес с горящим мостом на плече меня найдет, он опять потребует долг? А затем следующий, и еще один, и еще? О нет, Кала».
Убийца оказался в дверях прежде, чем Мебра успел что-то понять. Метнулся в темноту, безошибочно схватил шпиона рукой за горло. Тот взвизгнул, когда Калам поднял его и припечатал спиной к стене. Убийца крепко держал Мебру, а острие ножа Калама щекотало ямку над грудиной шпиона. Мебра выпустил из рук что-то тяжелое, что прежде прижимал к груди, и сверток с громким стуком упал на землю. Калам и не взглянул под ноги. Он пристально смотрел Мебре в глаза. «Долг!» — повторил убийца.
«Мебра, человек чести!» — прохрипел шпион. «По всем долгам платит, и по этому тоже!»
Калам ухмыльнулся. «Ты там руку положил на кинжал за поясом, Мебра. Лучше больше ею не шевели. Я вижу все, что ты задумал. По глазам. Теперь посмотри мне в глаза. Знак чего ты там видишь?» Дыхание Мебры участилось. По лбу заструился пот.
«Пощады!» – прошептал он.
Калам приподнял брови. «Какая грубая ошибка!»
«Нет-нет, я прошу пощады, Калам! В твоих глазах я вижу только смерть! Смерть, Мебры! Я верну долг, мой старый друг! Я много знаю, все, что только нужно знать кулаку! Я могу отдать весь Эрлитан ему в руки!»
«Не сомневаюсь», — проговорил Калам, отпустил шпиона и сделал шаг назад. Тот обмяк и сполз по стене. «Но кулак пусть сам выбирает свою судьбу». Шпион посмотрел на него снизу вверх, и в его глазах вдруг блеснула хитрость.
«Ты вне закона и совсем не хочешь вернуться в объятия Малазана. Ты вновь человек из семи городов». «О, Калам, да благословят тебя семеро!»
«Мне нужны знаки, Мебра. Безопасный путь через Адан».
«Они тебе известны».
«Символы умножились. Я знаю прежние знаки, и они принесут мне смерть от рук первого же племени, которое меня найдет».
«Путь тебе откроет один единственный знак, Калам. На любой тропе в семи городах, клянусь».
Убийца отступил на шаг. «Какой знак?»
«Ты дитя Дриджны, воин апокалипсиса. Сделай знак вихря, помнишь его?»
Калам подозрительно прищурился, но кивнул. «Я видел множество других, новых символов. Что они значат?»
«Во всей туче саранчи правдив лишь один», — ответил Мебра. «Как лучше оставить красных клинков в неведении? Пожалуйста, Калам, уходи. Я отдал свой долг».
«Если ты меня предал, Адаефон Бен-Делат об этом узнает. Скажи, сможешь ты скрыться от быстрого Бена, когда он откроет свои пути?» Мебра стал бледен, как лунный свет, и молча покачал головой. «Вихрь».
«Да, клянусь семерыми».
«Не шевелись», — приказал Калам. Не снимая ладони с рукояти длинного ножа за поясом, убийца шагнул вперед, присел и подобрал предмет, который Мебра выронил на землю. Услышал, как шпион задержал дыхание и улыбнулся. «Наверное, это стоит взять с собой в качестве гарантии».
«Умоляю тебя, Калам!»
«Тихо!» Убийца увидел, что держит в руках завернутую в парусину книгу. Откинул грязную ткань. «Худо в дух!» – прошипел Калам. «Из подвалов первого кулака Варани и в руки орлинского шпиона». Он посмотрел в глаза Мебри. «Сам Пормкваль знает о том, что у него украли предмет, который начнет апокалипсис». Коротышка ухмыльнулся, так что сверкнул ряд острых зубов с серебряными колпачками.
«Даже если бы из-под этого дурака выкрали шелковую простыню среди ночи, он бы не узнал. Пойми, Калам, если ты заберешь ее как залог, все воины апокалипсиса будут охотиться за тобой. Священная книга Дриджны вышла на волю и должна вернуться в Рараку, где провидится...»
«Поднимет вихрь», — закончил Калам. Древний фолиант в руках вдруг показался ему тяжелым, точно гранитная плита. Переплет из шкуры бхидерина был покрыт пятнами и царапинами, а от страниц из ягнячьей кожи поднимался запах ланолина и чернил из кровь ягоды. А на этих страницах слава безумия, а в священной пустыне ждет Шаик, провидица, обетованная предводительница восстания.